Спасибо, Семен. Этим утром с новостями нас знакомит Семен Шацкой. Что касается погоды, то Новый год, как мы понимаем, близится, а на зимнюю сказку москвичам рассчитывать не приходится. Вот, по крайней мере, в ближайшие дни по-прежнему никаких осадков не будет. Вообще все будет солнечно, ясно, по прогнозам синоптиков. Ну и достаточно прохладно. Вот сегодня -3,5. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Ветер западный 3,6 метров в секунду. Да и вообще никаких осадков не планируется. Практически нигде сегодня на европейской части территории России уж точно. Вот и в Санкт-Петербурге, ну, не так солнечно, допустим, завтра так вообще будет уже пасмурно. Но сегодня переменная облачность, -2,4, атмосферное давление 777 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди. Как всегда, тем много разных, интересных и важных. Но вот главное – это рост протестных настроений, ну, вернее, так сказать, проявление этих протестных настроений в течение минувшего уикенда. Мы по этому поводу, кстати, у вас и интересуемся. Считаете ли вы, что кризис побуждает россиян активнее бороться за свои права? Ответы шлите нам на пейджер. Телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055. Ну или можно смс-сообщение с мобильного телефона отправлять на номер +7 903 743 2801. Ну, надо сказать, что акции протеста проходят, естественно, не России. Вот в Беларуси, например, сегодня такая акция ожидается. Протестовать будут тамошние предприниматели. Вот этим самым маршем предпринимателей представители малого бизнеса будут протестовать против планов правительства существенно откорректировать их деятельность, что в итоге приведет, как они считают, к уничтожению в Беларуси предпринимателей как класса. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
1 января 2009 года утратит силу норма указа президента Белоруссии о некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности. До этого индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога, могли не представлять документы на ввезенный ими товар из России и уплачивали ввозной НДС в фиксированной сумме. С первого дня нового года необходимо уплачивать таможенные пошлины при ввозе из России товаров, происходящих из третьих стран и выпущенных в свободное обращение в России. Кроме того, с 1 января 2008 года индивидуальные предприниматели уже не могут привлекать более 3 наемных работников, которые, к тому же, должны быть членами семьи или близкими родственниками. 10 декабря индивидуальные предприниматели Белоруссии провели предупредительную забастовку, выражая свое несогласие с решениями властей в сфере малого бизнеса и предстоящими нововведениями. Участие в забастовке приняли более 50% предпринимателей по всей стране. Во время сегодняшнего марша предпринимателей представители малого бизнеса собираются потребовать принятия закона о малом и среднем бизнесе. Показательно, что в день забастовки заместитель министра экономики Белоруссии Андрей Тур заявил, что ведомство предложило Совету министров на год продлить для индивидуальных предпринимателей льготный режим ввоза товаров из России. «Мы внесли проект указа, где 2009 год меняется на 2010-й», уточнил Андрей Тур. Однако лидер предпринимательского движения «Перспектива», один из организаторов марша предпринимателей Анатолий Шумченко, призывает коллег не поддаваться на заверения чиновников, поскольку у властей было предостаточно времени, чтобы еще до марша подписать закон, позволяющий работать людям на прежних условиях.
Мы провели как бы на слова Тура свою кампанию быструю в части того, чтобы информировали предпринимателей о том, что это всего лишь предложение, непонятно с какой целью сделано, потому что многие предприниматели восприняли как то, что продлили. На самом деле это всего лишь предложение, возможно, далеко от реализации. В сегодняшний день нужно верить подписанным документам и сообщениям перспективы, а не пустым обещанкам, которые сегодня раздают направо и налево чиновники. Умысел этот нам понятен. Бить накал страстей. Бизнес поверит только подписи Лукашенко. Под документом, который сохранит нам прежние условия работы. Мы надеемся на то, что здравый смысл восторжествует. И действия правительства будут адекватным той обстановке, которая на сегодняшний день сложилась не только у нас, но и в мире.
Шествие и митинг предпринимателей – должны пройти исключительно под экономическими лозунгами. Организаторы акции призывают активистов политической оппозиции воздержаться во время акции от любых действий, нарушающих общественный порядок. Достаточно одного неосторожного действия, и тысячи людей, которые впервые вышли на улицу под экономическими лозунгами, больше никогда не выйдут ни на какие митинги, подчеркивается в заявлении. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ну вот, мы познакомились с тем, как намерены сегодня протестовать в Беларуси, а в России, как мы уже говорили не раз по ходу программы, протестовали вчера, были и марши протеста в Москве и в Санкт-Петербурге, были и акции автовладельцев тоже недовольных, в общем... Есть тут о чем говорить, но газеты об этом тоже, естественно, пишут, об этом мы периодически говорили уже по ходу этой программы с Михаилом Шевелевым. Вот он сейчас как раз вновь рядом со мной в студии. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Ну что же, с какими темами сейчас вы ознакомите нас?
От несогласия к судьбе конкретных несогласных, так бы я сформулировал публикацию в сегодняшней «Новой газете». Публикация небольшая, но, на мой взгляд, заслуживающая того, чтобы о ней упомянуть. Речь идет о журналисте Романе Доброхотове. Он отличился недавно во время выступления Дмитрия Медведева, когда тот произносил речь по поводу годовщины Российской Конституции. И выступление президента Медведева из зала прервал Роман Доброхотов, выкрикнувший... позор поправкам. Как мы помним, президент Медведев среагировал на это вполне либерально, попросил не выводить молодого человека из зала и заметил, что для того Конституция и принималась, чтобы каждый имел право на свое мнение и право его высказать. Романа Доброхотова из зала все-таки вывели, отвели его в ближайшее отделение милиции и через некоторое время очень корректно освободили. Но суть публикации в «Новой газете», что в тот же день Роман Доброхотов лишился работы. Он отстранен от эфира радиостанции «Говорит Москва», где он на протяжении 2 лет вел свою передачу и довольно заметную. Все, этой передачи не будет. Роман Доброхотов на радиостанции «Говорит Москва» больше не работает. Совпадение ли это, зададимся мы вполне риторическим вопросом. К проблемам экономическим «Независимая газета» пишет о том, что на стыке 2 годов, 2008 и 2009, российские власти находятся в некотором макроэкономическом смятении. Нету точных данных по состоянию экономики за 2008 год и невозможен из-за этого прогноз на год 2009. К другим публикациям, я думаю, мы обратимся в следующих выпусках. А в следующих выпусках там есть о чем рассказать нашим радиослушателям.
Ну, у нас еще есть для этого возможность. Где-то минут через 30 или 25 Михаил Шевелев вновь придет к нам в студию и расскажет еще что-нибудь интересное из области того, что пишут центральные российские газеты. Ну, а пока-пока в Москве 8:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики подписали в Багдаде пакт безопасности, который предусматривает вывод из Ирака американских войск к концу 2011 года. Великобритания выделит Пакистану около 9 миллионов долларов и предоставит техническую помощь в борьбе с терроризмом. В Москве в воскресенье вечером убит 18-летний студент из Казахстана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. А в 13.07 сегодня в эфир «Радио Свобода», как всегда, выйдет программа «Час прессы». По понедельникам она посвящена телевидению. «Смотрим телевизор» – такова ее тема. Ну и ведет ее Анна Качкаева. Так что не пропустите 13.07. «Час прессы. Смотрим телевизор». поговорим пока о спорте. Много интересных событий проходит в зимних видах спорта. Естественно, сезон набирает ход, хотя мы уже тут неоднократно говорим о том, что снега в Москве, по крайней мере, никто не видит, но зима-то не отменяется, вон Европу всю занесло. Даже вчера из-за снегопада во Франции, в Валь-д'Изере были отменены состязания горнолыжников, но в ряде других видов спорта все складывается более успешно. Вот биатлонисты успешно завершили вчера в Хохфильцене, это Австрия, завершили свою программу второго этапа Кубка мира. Там прошли эстафеты, первые в сезоне, и более чем уверенные победы одержали команды России, мужская и женская. Они там своих преследователей почти на 2 минуты опередили. Ну, правда, надо справедливости ради заметить, что многие основные команды выставляли такие экспериментальные составы. Ну, впрочем, это уже не важно. Тут каждый сам выбирает свою, так сказать, стратегию. Факт тот, что и мужская, и женская сборная России выиграли эстафеты биатлонные. Интересно, что биатлонисты так и остаются в Хохфильцене. Второй подряд этап Кубка мира там пройдет, потому что из Словении из-за отсутствия снега как раз из Поклюки в Хохфильцен третий этап перенесен. Футбол круглогодичный вид спорта. Естественно, сейчас в Европе футбольные матчи проходят в основном под дождем, льет как из ведра во многих городах. Ну, давайте посмотрим, что в ведущих державах европейских произошло. Во Франции Лион опять потерял очки, сыграл он в ничью с Марселем, дома 0-0. Ну и там после 18 туров положение у чемпиона многих последних лет, ну, такой не очень уверенный, он продолжает лидировать, 35 очков, но уже по 32 имеют и Марсель, и Бордо, и Пари Сен-Жермен. Так что мощная такая группа преследования. Вот в Испании Барселона чувствует себя более уверенно, но она провела в субботу один из принципиальнейших матчей, важнейших матчей вообще в сезоне против Реала. Выиграла на своем поле 2-0, упрочила лидирующее положение. У нее 38 очков после 15 туров. Ну и преследуют ее Валенсия и Севилья, у них по 30. В Италии Интер на 6 очков опережает своего главного преследователя, это Ювентус. Вчера Интер выиграл у Киева 4-2, а Ювентус встречался с Миланом, тоже очень принципиальный важный матч, победил с тем же счетом 4-2, вот, и теперь у Интера 39 очков, у Ювентуса 33, но у Милана осталось 30, столько же, кстати, и Наполи имеет. Вот удивительное единодушие демонстрируется в Англии, там все четыре лидера клуба «Большой четверки» сыграли в ничью. И так что теперь, значит, тут, ну, по-прежнему Ливерпуль идет впереди на одно очко, у него 38 очков, у Челси 37, у Манчестер Юнайтед 32. Ну, а в Германии все-таки победителем первого круга стал-таки Хоффенхайм. Оба клуба, претендовавшие на этот титул, так сказать, титул зимнего чемпиона, сыграли в ничью. Хоффенхайм дома с Шальке 0-4, 1-1, а Бавария в гостях со Штутгартом 2-2. Ну, в результате у них у обоих по 35 очков, но за счет лучшей разности мячей Хоффенхайм занимает первую строчку в турнирной таблице. Ну, это все о спорте. Мы перейдем от спорта к экономике. Послушаем Сергея Сининского.
Золотовалютные резервы России за неделю с 28 ноября по 5 декабря сократились почти на 18 миллиардов долларов и составили 437 миллиардов. В целом, с середины августа объем этих резервов сократился почти на 27%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам как в иностранной, так и в национальной валютах. Прогноз обоих рейтингов негативный. Другое рейтинговое агентство Moody's снизило на одну ступень прогноз по своим действующим кредитным рейтингам России. Немецкая компания Daimler купила 10% акций российского КАМАЗа, крупнейшего в стране производителя большегрузных автомобилей. Объем сделки составил 250 миллионов долларов. Еще 50 миллионов Daimler выплатит в 2012 году в случае успешной работы российской компании. С 12 января 2009 года в России будут временно на 9 месяцев повышены импортные пошлины на ввозимые в страну легковые автомобили. В частности, для автомобилей не старше 3 лет они повышаются с нынешних 25 до 30%. На подержанные зарубежные автомобили от 3 до 5 лет ставки повышаются с 25 до 35%. Кроме того, снижается с 7 до 5 лет предельный срок эксплуатации подержанных автомобилей, за которым их ввоз облагается уже запретительными, то есть значительно более высокими таможенными пошлинами. Мировой спрос на нефть в 2008 году сократится впервые за последние 25 лет, прогнозирует Международное энергетическое агентство. По его оценкам, спрос на нефть в уходящем году составит в среднем 85,8 миллиона баррелей в день, то есть на 0,2% меньше, чем в 2007 году. Главной причиной эксперты агентства считают резкое падение спроса на сырье в наиболее индустриально развитых странах мира, экономика которых оказалась ныне в рецессии. В Китае в ноябре объем экспорта сократился впервые за последние 7 лет. Сокращение к ноябрю прошлого года составило 2,2%. Главной причиной стало резкое падение потребительского спроса одновременно во многих странах мира, то есть сокращение самих рынков сбыта товаров китайского экспорта.
Добавлю к рассказанному Сергеем Синецким, что официальный курс рубля сегодня таков: 27 рублей 81 копейка за доллар США и 36 рублей 90 копеек за евро. Как мы знаем, в России недавно была объявлена широкомасштабная борьба с коррупцией, ну а во многих других странах такая борьба уже ведется давным-давно. Вот и у наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона появился очередной повод поговорить на эту тему в нашей постоянной рубрике «Сегодня в Америке».
Арест губернатора Иллинойса – первое испытание для еще не пришедшей к власти администрации Барака Обамы. Какое будущее возможное банкротство Детройта готовит американскому автомобилю? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чикаго не самый коррумпированный американский город. Он ходульно коррумпирован. Это хорошо известное наблюдение принадлежит знаменитому чикагцу-публицисту Статсу Теркелу. Действительно, где еще губернатор, хорошо осведомленный о том, что федеральная прокуратура давно ведет расследование его деятельности, считая, что он пытался соблюсти свою выгоду, используя служебное положение, решит почти открыто сбыть место сенатора тому, кто предложит его жене или ему самому более доходное место, чем губернаторское кресло. При этом губернатор не исключает, что с подобным предложением он может обратиться даже к окружению будущего президента. Несмотря на кажущуюся театральную абсурдность ситуации и заявление прокуратуры о том, что ни сам Барак Обама, ни его ближайшие помощники не являются объектами расследования, будущий президент, по словам аналитиков, прекрасно осознает, что он и его администрация должны выйти из этого первого испытания, еще не начавшегося президентства, кристально чистыми. Он обещал перемены, а в этой шумной истории замешан человек, с которым Барак Обама в прошлом был в тесном политическом союзе. Мало того, помощники Обамы входили в контакт с губернатором Благоевичем. Серьезная природа преступлений, упомянутых федеральной прокуратурой, заставляет поднять вопрос о взаимодействии новоизбранного президента Обамы и других высокопоставленных лиц в окружении будущего президента с губернатором Благоевичем, заявил конгрессмен Эрик Кантер, второй по рангу республиканец в Конгрессе. В ответ на прямой намек Барак Обама решился на беспрецедентный шаг. Он заявил, что в ближайшие дни он представит на всеобщее обозрение всю информацию о контактах между его сотрудниками и родом Благоевичем, с тем, чтобы отмести всякое подозрение относительно того, что будущая администрация пыталась повлиять на его решение относительно того, кто займет освободившееся место Барака Обамы в Сенате. Хватит ли этого, чтобы оставить всю эту историю в прошлом? Скорее всего, да, считает один из консервативных наблюдателей, известный историк, сотрудник фонда наследия Ли Эдвардс.
У него взял интервью Ян Рунов.
Я не думаю, что скандал с губернатором Иллинойса втянет в свою воронку новоизбранного президента. В нашей истории были случаи, когда президенты оказывались в центре разного рода скандалов, политического, даже морального характера, но я не помню, чтобы американского президента обвинили в вымогательстве денег. Губернатор — это другое дело. Случай с губернатором Иллинойса носит частный характер. В этом скандале, насколько нам сейчас известно, Барак Обама не замешан. Он действительно работал в системе демократической партии штата, пользовался поддержкой лидеров партии, партийной машины. Но пока нет никаких серьезных подозрений в том, что сам он пытался обогатиться незаконным путем, как это пытался сделать нынешний губернатор штата. Учитывая количество недавних скандальных историй с видными политиками, такими как сенатор из Аляски Стивенс или конгрессмен из Нью-Йорка Ренгел, возникает вопрос, насколько защищена американская система от такого рода поведения политиков. Вспомним, что Джеймс Мэдисон писал 220 лет назад. Если бы люди были ангелами, то не было бы необходимости в правительстве. Но люди не ангелы, в том числе и видные политики. Они иногда могут проявлять свою неангельскую природу. И все же американская система гораздо свободнее от коррупции, взяточничества, подкупа, чем многие другие системы в мире. Нынешний скандал, как ураган средней силы, который может нанести определенный ущерб одному штату, но не стране в целом. Не стоит преувеличивать опасность. Американская демократическая система остается сильной. Законы в ней работают, судебная система работает, коррумпированных политиков и должностных лиц разоблачают, судят и наказывают. А если скандалы повторяются каждые 20-30 лет, это не такой уж страшный средний показатель в американской политической жизни. Тем, кто нас может упрекнуть в том, что мы учим других, как правильно жить, а сами правильно жить не можем, мы ответим, коррупция не была и не будет ежедневным явлением в американской политике. Система, которую мы выстроили и продолжаем строить, защищена Конституцией, федеральными и штатными законами, и эта система доказала свою каждодневную дееспособность. Она хорошо работает, скажем, 360 дней в году, но, может быть, 5 дней в году дает сбои. Но это хороший средний показатель, если учесть человеческую природу. Ли Эдвардс заметил, что, в конце концов, большинство американцев, в том числе и жителей Иллинойса, считают коррумпированность этого штата особенной и нетипичной для других штатов. Да, Иллинойс – часть Америки, но не вся Америка.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8 часов 29 минут в Москве, это означает, что 31 минуту еще длится нашей программе, после чего начнется программа «Свобода в 9», которую ведет сегодня Марк Крутов. Вот он рядом со мной в студии. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег. Доброе утро всем нашим слушателям. Сегодня мы подводим итоги воскресных акций протеста в Москве. На улице вышли тысячи людей, протестуя против изменений в Конституции, последних действий правительства. Имеется в виду, конечно, закон о повышении пошлин на ввоз иномарок. Но вся обо всем этом мы будем говорить в нашей программе с экспертами в прямом эфире, слушать репортажи корреспондентов Радио Свобода и пытаться найти ответ на вопрос, связан ли вот этот всплеск акций протеста с последствиями финансового кризиса. Кроме этого, узнаем, будет ли отменено в Таджикистане празднование Нового года 31 декабря. Если да, то почему? Что показали в Грузии, где состоялась премьера документального фильма об августовских событиях в Южной Осетии? И почему в Санкт-Петербурге продолжается конфликт между городскими властями и арендаторами помещений в одном из старейших кварталов города, Апраксином дворе?
Ну вот сколько всего интересного. Слушайте программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве только половина девятого. Слушайте сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеров, задержанных в воскресенье в Москве в ходе марша несогласных, выпустили из милиции. Всего было задержано около 90 человек. В Петербурге также состоялась акция протеста оппозиции. Были задержаны по меньшей мере 20 ее участников. Во Владивостоке прошла массовая акция протеста против повышения таможенных пошлин на импорт автомобилей. Сообщается, что в ней участвовали 2000 человек. В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Около 40 человек были блокированы милицией в автобусе в городе Химки. Формальный повод задержания – проверка документов. В Москве в воскресенье вечером убит 18-летний студент из Казахстана. Он скончался от ножевого ранения. Ведется расследование. Президент США Джордж Буш прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. В программе переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и встреча с американскими военными, которые служат в Афганистане. В Париже высокопоставленные представители Афганистана и граничащих с ним стран, а также мировых держав выразили намерение сотрудничества ради восстановления стабильности в стране. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики подписали в Багдаде пакт безопасности, который предусматривает вывод из Ирака американских войск к концу 2011 года. В ходе визита в Ирак в воскресенье в президента США Джорджа Буша бросили ботинки. Это сделал один из иракских репортеров, выкрикнув оскорбление в адрес Буша. Охрана нейтрализовала нападавшего. Иран предлагает государствам Организации стран-экспортеров нефти снизить объемы добычи этого сырья на 1,5 миллиона баррелей в день. Мировые цены на нефть за последние 5 месяцев снизились со 140 до примерно 140 долларов за баррель.
Ну а что касается погоды, то жителей европейской части территории России, мечтающих о снеге, просят синоптики не беспокоиться, нет тут никакого снега сегодня, все без осадков, солнечно преимущественно повсюду, вот и в Москве, и даже в Санкт-Петербурге, хотя завтра уже в Питере сильная облачность прогнозируется, но вот сегодня день еще солнечный, -2.4, атмосферное давление 777 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. Что касается Москвы, то здесь на несколько дней ближайших прогнозируется солнечная погода без осадков, сегодня будет -3.5, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 86%, ветер западный 3,6 метров в секунду. Ну что же, много мы сегодня говорим о протестных настроениях в обществе, говорили о маршах несогласных, ну, акции протеста имеют совершенно разную, так сказать, направленность. Вот, в частности, выражали свое недовольство вчера и автомобилисты. В разных городах России тоже их акции прошли, и сейчас мы узнаем, в чем там, собственно, была суть. У нас на связи в прямом эфире руководитель Московского представительства Федерации автовладельцев Сергей Канаев. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Ну так расскажите нам, хоть вы и руководитель московского представительства, но у вас, естественно, есть сведения об акциях, я думаю, по всей стране, и вы нам можете сейчас всю картину нарисовать того, что происходило вчера.
Да, спасибо. Конечно, могу рассказать все полностью, что происходило, потому как мы координировали все действия на территории Российской Федерации. Акция прошла в 25 самых крупных городах, начиная от Владивостока, заканчивая Калининградом. Самая крупная масштабная акция, конечно, прошла во Владивостоке, потому что там 5-6 тысяч где-то людей сначала блокировали город, блокировали путепровод, самую главную федеральную трассу, а затем блокировали еще и аэропорт. И это все 10 часов, пока не приехало центральное телевидение, не сняли требования людей. Простите. В Москве вчера прошел пикет на площади Ильича, метро площади Ильича, Пирогожская площадь. Она начинался он в 2 часа, сбор происходил на Воробьевых горах, автомобили, оттуда автомобили двинулись такой небольшими группами на пикет. Сначала, конечно, произошло некоторое недоразумение, когда людей приехало больше, а митинг был согласован только до 50 человек. У нас, значит, сотрудники правоохранительных органов не пускали сначала на митинг, а потом не пускали на саму площадь. То есть, ну, до столкновения это не дошло, все было в разумных, как бы, пределах. В конечном итоге была найдена, как бы, такая компромиссная часть, и митинг, как бы, пикет состоялся. Единственное, что, как бы, омрачило, что, как бы, в середине пикета неожиданно приехали эвакуаторы, начали эвакуировать машины, все, которые стояли, в том числе на парковке разрешенной, и говорили о том, что нет, здесь сейчас эвакуируют машины, потому как проходит пикет. И эвакуировали машины же тех людей, которые приехали на пикет. Далее тогда люди сели, как бы, в машины и решили поехать колонной, проехать по Садовому кольцу, показать свое несогласие. Ну, естественно, как бы, машины, как бы, сотрудники ГИБДД разбивали на отдельные группы, и некоторые из участников пикета закончили благополучно, где-то, может быть, уже в конце дня такой дружеской вечеринки, кто-то в милиции, кто-то, у кого-то было там ДТП, которое было спровоцировано в том числе сотрудниками ГИБДД. Вот это было как раз очень обидно, когда людям говорят остановить любой ценой, они создают ДТП. То есть вот у некоторых даже было так. Ну, в основном вот все события, которые вчера происходили, но тем не менее, в конце концов, люди приехали на ту точку, откуда собирались, все это как бы обсудили и решили как бы продолжать свои действия, как бы и требовать в дальнейшем отмены постановления, которое подписано было правительством 5 декабря и вступит в силу 5 января против повышения пошлин. То есть о повышении пошлин мы готовы бороться и идти дальше.
Ну что же, а мы будем, естественно, следить за вашей деятельностью. Спасибо, Сергей. У нас в прямом эфире был Сергей Канаев, руководитель Московского представительства Федерации автовладельцев России. Ну что же, в общем, всех разгоняли, но надо сказать, что это и понятно. Естественно, было бы глупо, если бы правоохранительные органы не пытались как-то противодействовать. С другой стороны, с автомобилистами ведь не так легко, как просто с несогласными, которых грузили по автобусам. Тут, видите, эвакуаторы надо, еще что-то придумывать. Ну да ладно, считаете ли вы, что кризис побуждает россиян активнее бороться за свои права? Вот такой мы задаем вам сегодня вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Улан-Удэ.
Ну, кого это коснулось, конечно, стали задумываться.
Конечно, многие собираются, вот я, например, знакомый знаю, кто работает, например, на госпредприятиях, все тоже ведь, и с 1 января как бы все ждут как сокращения. Идут разговоры, что кто-то будет подавать там в суд как-то судиться, что разбираться, но мне потерять сейчас место работы, это практически остаться вообще без средств к существованию. Ну, а как бороться? Частное предприятие ИП, с ним бороться практически невозможно, как бы я считаю. Это бесполезно. Нет, это вы что? Сама бухгалтер, сама знаю, что это так. Такое, как бы во всех делах этих. Это бесполезно там судиться.
Я думаю, что это, да, действительно задевает наших сограждан. И я думаю, что надо с ним, с этим бороться.
Активно заставляет, задумываешься над своими взятыми кредитами и начинаешь перечитывать договор о кредитовании. Если там пункт о том, что банк имеет право повысить проценты на кредит. А так, чтобы задумываться о правах, ну, такого нет пока.
Над этим вопросом еще не думал. Я так не чувствую пока. То у нас совместное предприятие российско-итальянское. Все у нас права соблюдаются.
Нарушаются. А вот пойти пока не намерено. И бесполезно, и, мне кажется, ничего не добьешься.
Ну, во-первых, я работаю в муниципальном учреждении. Как бы здесь это все государственное, да, это раз. И потом у нас очень хорошо работает профсоюз. Если что-то я почувствую, что нарушаются мои права, обязательно через профсоюз и дальше, и выше.
Конечно, надо бороться. Профсоюз, конечно, сейчас не очень-то разворачивается, но надо через суд, прокуратуру.
Ну, конечно, вынуждает. Кто-то же старается, не может жить правильно, без работы, без денег, как по-любому.
Я служу преподавателем на кафедре ВСГТУ, подполковник с 1 сентября. По сокращению нам заплатили за один месяц, за сентябрь, и вот до сих пор по декабрь месяц мы зарплату уже третий месяц не получаем. Некоторые из нас подали в суд, там 6 человек, которые были уволены и не рассчитаны, они подали в суд. То есть даже уже по решению суда и то не принимается решение уже администрации ВСГТУ.
Это, по-моему, просто смешно об этом говорить. Все 90-е годы, сколько у нас рабочий класс, так сказать, пытался бороться, и где результат? Все жили впроголодь, все жили в нищете. Сейчас вот это вот то, что Путин чуть-чуть ситуацию исправил, стал раздавать побольше просто финансовых средств. Люди это проглотили, стали, как говорится, больше жрать. Ну, спасибо ценам на газ в основном. И сейчас, скорее всего, наша псевдоэкономика, так сказать, пойдет под откос. Пролетариат русский, конечно, пострадает, как всегда, мне ничего противопоставить не сможет. Люди затянут пояса и не обратят ни на что внимания.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы, что кризис побуждает россиян бороться за свои права?
Вопрос этот им задавал Александр Мальцев. Ну, а вот что пишете вы с ответом на этот вопрос. Протестное настроение в период финансового кризиса в России связано с недоверием к действующей власти. Это Борис из города Миасса написал. Слушатель Муровцев просто тут пишет, кабы знала власть, кабы ведала, не хваталось бы за продление, отекало бы с миллиардами. Вот такую балладу. Безусловно, отвечает Николай Борода, и чем больше, тем лучше, на его взгляд. Александр из Сызрани пишет, жизнь человеку дается один раз, и было бы большой глупостью посвятить ее прихотям и утехам горстке прохиндеев, захватившим власть в России. Так, ну, в общем, тут, короче говоря, все, многие очень критикуют власть. Никита Темный пишет: безусловно, доведенные до нищеты люди протестовать будут, и это правильно, и чем скорее будет уничтожен капитализм в России, тем лучше. Вот такой вывод тоже некоторые делают. Ну, в общем, еще, может быть, по ходу программы я успею прочитать некоторые ваши сообщения с ответом на этот вопрос. Ну, а пока давайте отвлечемся, поговорим о другом, о новостях из области культуры. В Москве появилось новое выставочное пространство, правда, временное. До начала реконструкции одного из цехов кондитерской фабрики «Красный Октябрь» это просторное помещение отдано художникам, и здесь открылась выставка современного искусства под названием «Вторжение. Отторжение», рассказывает Лиля Пальвелева.
Уже несколько лет, как в России решили последовать давно сложившейся западной тенденции приспосабливать старую промышленную архитектуру под арт-проекты. Как правило, в бывших цехах и складских ангарах показывают современное искусство. Инсталляциям и перформансам нередко требуется простор как вширь, так и ввысь. Московские центры «Винзавод», «Гараж», «Фабрика» – тому пример. Теперь дошла очередь до красно-кирпичной кондитерской фабрики, в которой искусствовед Мария Байбакова предоставила возможность показать свои работы молодым российским художникам. Впрочем, наша собеседница, получившая образование в Нью-Йорке и Лондоне, предпочитает себя называть по-другому.
На самом деле я себя представляю как Мария Байбакова, директор Байбаков Art Projects, главный куратор выставки.
Когда я сюда входила, я увидела табличку «Карамельный цех». Вот этот карамельный цех, он здесь реально больше не существует?
Нет, то есть здесь были большие машины, которые производили всякие кондитерские изделия. И я здесь присутствовала в мае 2007 года, когда фабрика все еще функционировала. Зачем мы это оставили? Нам это очень нравится. Мы не собираемся создавать, так сказать, белый куб на фабрике.
А тех художников, которых вы представляете, это совершенно новые имена? Или они уже раньше кого-то где-то выставлялись?
От нас очень много людей ждали, что мы откроем новое поколение художников. Мы специально не хотели этого делать. Мы смотрели более 150 проектов и реализовали 22 из них. И художники здесь не ограничены были по возрасту или по количеству премий. Нам действительно было важно понять, каковы новые тенденции в искусстве и кто может работать с пространством.
Но видите, все, что вы перечислили, уже есть, к примеру, на Винзаводе и на многих других площадках я тоже встречала. Вот эти вот новые формы, новые технологии, новые жанры. А у вас-то принципиально в чем отличие?
Это то, что художники создавали работы здесь. Студия у них находилась именно в этом пространстве. Они в течение месяца здесь жили, вдохновлялись пространством. Как у нас есть большой стол Кати Бочевар, который 32 метра в длину и который пронизывается колоннами, поддерживающими крышу этого помещения.
Ну а что же означает загадочное название выставки «Вторжение, отторжение»? По замыслу Марии Байбаковой, иллюстрацию взаимоотношений художников со специфическим пространством карамельного цеха, состоящего из длинных отсеков, с трубами мощной вытяжки под потолком и старым кафельным полом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без четверти 9. На волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеров, задержанных в воскресенье в Москве в ходе марша несогласных, выпустили из милиции. Всего было задержано около 90 человек. Во Владивостоке прошла массовая акция протеста против повышения таможенных пошлин на импорт автомобилей. Депутаты Приморья призывают правительство России отложить запрет правого руля. В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего Всесоюзного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Около 40 человек были блокированы милицией в автобусе в городе Химки. В Москве в воскресенье вечером убит 18-летний студент из Казахстана. Он скончался от ножевого ранения. Ведется расследование. Президент США Джордж Буш прибыл заранее не объявленным визитом в Афганистан. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь в студии рядом со мной Михаил Шевелев, благодаря которому мы узнаем сегодня о том, что пишут центральные российские газеты. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Каковы темы вашего заключительного выпуска в нашей программе?
Последняя гастроль. Начнем с потребительской информации, которая заинтересует московских автовладельцев. Газета «Время новостей» сообщает о планах московского правительства относительно реконструкции так называемой «большой электрики». Газета «Время новостей» утверждает, что, несмотря на стесненность московского бюджета в следующем году, к середине лета будет закончена реконструкция самого проблемного участка. Это участок в районе метро «Сокол», там, где сливаются Ленинградское и Волоколамское шоссе. По данным «Времени новостей», к середине лета там работы ремонтные будут закончены. Но мы, как опытные читатели газет, обратим внимание на одну фразу во «Времени новостей». Вряд ли московские власти пойдут на очередной перенос срока завершения реконструкции. Вот в этом коротком «вряд ли» чудится мне некоторая опасность, о которой я должен предупредить московских автовладельцев. Оптимисты рассчитывают на середину лета. К темам более общим, не московским. Газета «Новые известия» рассказывает о том, что осталось 3 дня до того момента, когда Никита Белых должен узнать свою судьбу. Станет ли он губернатором Кировской области или местный парламент отвергнет его кандидатуру, предложенную, как мы помним, президентом Медведевым и поддержанную партией «Единая Россия». Ну, высоки шансы Никиты Белых, так я предполагаю, а политологи Дмитрий Орешкин и Макаркин в газете «Новые известия» анализируют истоки этих политических движений. По их мнению, власть понемножку, потихоньку начинает заигрывать с оппозицией в регионах, опасаясь, как выражается политолог Орешкин, системного саботажа элит. Политолог Макаркин утверждает, что первый шаг был сделан в Ингушетии, где представители оппозиции получили должности в правительстве. Кировская область следующая в этом ряду. Правы или нет они в своих прогнозах, мы узнаем, как утверждают «Новые известия», через 3 дня. О регионах любопытная, на мой взгляд, публикация в газете «Ведомости». Профессор Московского государственного университета Наталья Зубаревич оценивает риски разных российских регионов в нынешней ситуации и пишет о том, что старая система управления перестает действовать и нужна новая система управления. Она, собственно говоря, не такая уж и новая. Это система, которая обладает большим запасом прочности, система выбора мэров и губернаторов. Однако Наталья Зубаревич ссылается на разговор с одним из чиновников Минрегионразвития, который утверждает, что нынешний кризис поможет создать унитарное государство и плановую экономику. Если эти планы действительно существуют и к ним прислушиваются, утверждает автор публикации в газете «Ведомости», то кризис затянется надолго. тут же в газете «Ведомости», на мой взгляд, любопытное интервью с предпринимателем Дымовым. Оно любопытно тем, что показывает состояние умов и готовность принять планы создания унитарного государства и плановой экономики. Предприниматель Вадим Дымов в интервью газете «Ведомости» призывает государство как можно жестче регулировать тот бизнес, которым он занимается, и говорит, что в партию «Единая Россия» он вступить готов в том случае, если его туда позовут. А газета «Ведомости» приводит досье на предпринимателя Дымова, на его трудовой путь. И это такая история страны. Выпускник Суворовского училища, небольшой нефтепредприниматель, ныне ресторатор. Вот этот довольно типичный российский предприниматель рассуждает о политических перспективах своего класса. Газета «Ведомости».
Ну вот, благодаря Михаилу Шевелеву, я думаю, наши слушатели, которые были с нами на протяжении двух этих часов, уже знают все, что пишут интересного центральные российские газеты сегодня. Спасибо, коллега. Мы же в заключение вновь отправимся в США. В условиях экономического кризиса одной из наиболее уязвимых, как известно, становится автомобильная промышленность, и наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона об этом уже говорили не раз, ну и продолжают, что называется, держать руку на пульсе.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Переживет ли американский автомобиль банкротство Детройта? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. В конце прошлой недели после долгих эмоциональных дебатов законодатели отказались выдать спасительный многомиллиардный кредит трем автомобильным концернам. Теряя десятки миллиардов долларов на продаже автомобилей, имея в пассиве около 400 миллиардов долларов долгов, детройтская тройка умоляла Конгресс протянуть им руку помощи. Но критически настроенное меньшинство законодателей заявило: лучше болезненное, жестокое банкротство, которое может привести к выздоровлению, чем продолжение затянувшейся агонии и почти неотвратимая смерть бывшего символа Америки. Как индустрия Генри Форда дошла до такой жизни? Об этом мы беседуем с Александром Геннисом.
Можно я начну с себя?
Конечно, Александр. Пусть ваш пример рядового американского машиновладельца поможет объяснить, что происходит на рынке.
Впервые я познакомился с американскими машинами еще до школы, когда в 1957 году до нас добрались из знаменитой московской выставки США цветные автомобильные каталоги. Это была порнография консюмеризма. Взрослые тяжело дышали, и я учился читать. «Кадиллак» цвет брызги шампанского. До сих пор не знаю, что это значит, но мой старший брат купил такой автомобиль фирмы Chrysler, как только мы перебрались в Америку. Помимо радужного цвета, в ней было одно удивительное устройство. Машина сама, вслух и отчетливо, говорила, что в ней не так, и призывала исправить поломку. Когда это случилось в первый раз, брат отвез машину в Chryslerскую мастерскую, отчего она перестала жаловаться, но вскоре сломалась, причем именно там, где предупреждала. Другими словами, фирма Chrysler обошлась с автомобилем примерно так, как советская власть с академиком Сахаровым заткнула рот. Неудивительно, что следующую машину брат купил японскую.
Но это отдельный случай.
Не скажите, я, например, 30 лет назад начал с Форда Тороса, которого сменил на Субару, потом на Хонду, затем опять на Субару. Примерно то же, не сговариваясь, сделали мои друзья и родственники. Постепенно во всех знакомых мне гаражах поселились японские машины вместо американских. Когда я рассказывал эту историю в Японии, хозяева, чита знатных словистов, поблагодарили меня, встав статами и поклонившись в пояс. Для них это была национальная победа на чужой территории.
Чем же вас лично соблазнили японские машины? Чем они лучше американских?
Знаете, Юра, как все невольные поступки, выбор сделать проще, чем его объяснить. Мне кажется, что в японских машинах никогда не было помпезности, гордыни, даже особой красоты. Они брали свое тусклыми добродетелями, вроде надежности, долговечности и вниманию к деталям. Мне говорили, что японские покупатели проверяют качество окраски бензобака изнутри. Но лично меня убеждает инструкция, предусматривающая очередной техосмотр после того, как машина пройдет 250 тысяч километров.
Но не все же хотят ездить на той же самой машине вечность. Мы в Америке.
Верно, не все. Поэтому, на мой взгляд, японские машины лучше всего подходят среднему во всех отношениях классу. Они для тех, кто не вкладывает душу в автомобиль, не путает себя с ним и думает о нем реже, чем о жене и кошке. Остальные покупают машины подороже. Врачи ездят на Мерседесах, программисты на BMW, плейбои на Мазерати. На американских машинах ездят либо бедные на ржавых, либо богатые на грузовиках, которые у нас считают и называют спортивным транспортом, SUV. Худший из них «Хаммер», самая уродливая машина по эту сторону от танка, от которого она мало отличается. «Хаммеру» не нужна дорога, ибо он может катиться по любой, включая лунную поверхность. Однако до Луны далеко, и большая часть «Хаммеров» принадлежит биржевым маклерам. Поэтому чаще всего эти монстры, я имею в виду машины, стоят в манхэттенских пробках, напрасно съедая бензин и отравляя воздух. По-моему, чем больше автомобиль, тем мельче сидящая в нем личность. Долгие годы Детройт, автомобильная столица Америки, паразитировал на национальном комплексе неполноценности, от которого страну вылечила дороговизна. Когда цена на бензин добралась до $4 за галлон, внедорожники стали бросать и подкидывать, продавать их было уже некому.
Но ведь нельзя сказать, что детройтская тройка не видела, куда все дело идет. Она ведь просто не верила, считая, что с большими машинами американцев связывают вечные узы, а с маленькими – ветреное либеральное увлечение. Возможно, так и есть. И ведь сейчас, когда бензин опять дешевый, есть признаки того, что страна, переждав трудные времена, возвращается к большим машинам.
Не исключено. Но вот колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман пишет, что все эти акции по спасению Детройта как мертвому припарки. Он считает, что традиционный автомобиль вообще анахронизм, и говорит, что вкладывать деньги в Детройт все равно, что инвестировать их в завод по изготовлению пишущих машин. Будущее, говорит Фридман, принадлежит другому типу транспорта. Это электрические машины, которые мы будем брать на прокат и платить за каждую милю. Примерно так же, как сегодня работает программа мобильного телефона. В Калифорнии и в Израиле такие проекты уже разработаны. Каждая миля будет стоить 6 центов, а сейчас в среднем по Америке 12 центов.
Ну а вы сами готовы к таким переменам?
Я уже решил автомобильный кризис. Купил 4-й велосипед. Теперь у меня горный для гор, спортивный для равнин, гибридный для покупок и трехколесный для жены, которая на другом не умеет.
А как же ваша японская машина? Где она?
Стоит на улице, для нее в гараже места не осталось.
С Александром Геннисом мы обсуждали будущее и прошлое американского автомобиля. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну вот, на протяжении нескольких, так сказать, минут нашей программы мы вам представили такие автомобильные взгляды из России, из Америки, в общем, во многом противоположные, в чем-то, наверное, и схожие. Ну и засим, собственно, наша программа и завершается. Мне, ведущему утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» Олегу Винокурову, осталось лишь попрощаться с вами от своего имени и от имени продюсера программы Дмитрия Налитова. Собственно, и все. Осталось также пожелать вам всего наилучшего, призвать оставаться всегда на волне «Радио Свободы», тем более, что впереди программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым, о содержании которой вы кое-что знаете, но, конечно же, не все, так что не пропустите. Всего вам наилучшего, ну и, естественно, удачной наступающей недели.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».